человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. На международную защиту. Такова тема сегодняшней передачи. В 2009 году Европейский суд по правам человека отмечает свой 50-летний юбилей, а буквально на днях исполнилось 15 лет Центру содействия международной защите. Это первая из российских некоммерческих организаций, которая начала помогать гражданам восстанавливать нарушенные права посредством международно-правовых механизмов, таких как обращение в Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций и Европейский комитет по предотвращению пыток, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения и наказания. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это создатель, идейный вдохновитель и руководитель программ Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко, и член Центра содействия международной защите, адвокат Анна Ставицкая. За 15 лет в Центр обратились тысячи граждан. Десятая часть всех рассматриваемых сегодня Европейским судом по правам человека российских дел инициированы сотрудниками Центра содействия международной защите. Среди них знаковые, изменившие российскую правоприменительную практику и судебную практику. Карина Акоповна, скажите, какие вот из этих дел вы бы назвали действительно очень важными для России, которые реально изменили ход событий в стране?
Если говорить о делах этапных и по-настоящему меняющую практику, это прежде всего первое дело, рассмотренное Европейским судом, первое слушание по российскому делу в Европейском суде, дело Калашникова против России. И надо сказать, что решение по делу Калашникова, и тут российские власти очень активно работали по исполнению этого решения, оно принесло свои плоды. Конечно, мы все время критикуем ситуацию в нашей пенитенциарной системе и справедливо критикуем, чего стоят такие события, как смерть Сергея Магнитского или вся ситуация, которая развернулась вокруг Василия дела Алексаняна. Но российские власти признали это решение в части мер индивидуального характера. Там они выплатили Калашникову сразу все, что причиталось. Но есть проблемы с исполнением решений в части мер общего характера. И вот, пытаясь добросовестно выполнить свои обязанности международные, российская власть предложила тогда Европейскому суду для ознакомления целый том документов, предполагающих изменить ситуацию в пенитенциарных учреждениях. Там было все, от списка учреждений, которые необходимо отремонтировать, новых учреждений, которые необходимо выстроить, меры по созданию в пенитенциарной системе лиц, которые прямую будут заниматься проверкой соблюдения прав заключенных. Очень много всего, и многое было сделано. Расстраивает только одно. До сегодняшнего дня в огромном количестве нам по-прежнему поступают жалобы из мест лишения свободы, которые описывают примерно сходные условия содержания, которые были у Валерия Калашникова. И это говорит о том, что всех принятых мер до сего времени оказалось недостаточно.
Карина Акоповна, правильно ли я понимаю, что вот дело Калашников против России, пожалуй, одно из немногих, которое сподвигло российские власти к каким-то переменам в практике и законодательстве, после чего действительно начали что-то менять, улучшать условия содержания под стражей, в частности. Другие решения Европейского суда такого влияния уже не оказывали?
Почему? И я вам приведу и другие решения, но по делу Валерия Ермиловича Калашникова был некоторый шок у российских властей. Дело все в том, что не было нарушено ни одной нормы внутреннего законодательства, о чем российские власти и говорили на заседании Европейского суда. Тем не менее, суд признал нарушение и статьи 3, и статьи 5, и статьи 6 Европейской конвенции. Я напомню, что 3 статья посвящена защите от пыток и бесчеловечного обращения. 5 статья – очень важная статья для российской практики. В этой части очень мало что меняется. Это статья, которая в различных параграфах описывает условия законности содержания под стражей. Во всех остальных случаях содержание под стражей является незаконным. И 6 статья – это самая центральная, важнейшая статья, которая гарантирует всем людям, живущим в странах, членах Совета Европы, право на справедливое судебное разбирательство.
И вот все эти статьи были признаны нарушенными, при том, что не было признано и найдено хоть какого бы то ни было нарушения российского закона. И вот тогда встал вопрос о том, что надо менять и закон, и существующую практику.
А если говорить о судебной практике, она, с вашей точки зрения, вот сейчас за все то время, что Россия является членом Совета Европы, и за то время, пока действует Центр содействия международной защите, какие тенденции отслеживаются, и можно ли говорить, что судьи всерьез воспринимают прецеденты Европейского суда по правам человека и готовы ссылаться на них в своих решениях, в своих приговорах, или, по крайней мере, принимают соответствующие аргументы, предложенные защитой в процессе, когда она ссылается на прецедент Европейского суда по правам человека?
Я могу сказать, что в моей практике суд, Московский городской суд, он ссылался на решение Европейского суда. Это дела, связанные с экстрадицией. В том случае, если Европейский суд принимает меры экстренного реагирования и запрещает человека выдавать в то или иное государство, то вот в моих случаях суды принимали это решение и отказывали Генеральной прокуратуре в выдаче, то есть признавали решение Генеральной прокуратуры о выдаче незаконным. Но в моей практике я достаточно часто ссылаюсь на решение Европейского суда и довольно часто говорю об этом в судах и могу наблюдать такую динамику. Если раньше на адвокатов, которые ссылались на нормы международного права, судьи смотрели как на умалишённых, то сейчас все-таки начинают как-то так прислушиваться и уже не говорят о том, что мы судьи национального права, и мы должны руководствоваться исключительно национальным правом, забывая о том, что у нас существует Конституция и положение Уголовно-процессуального кодекса, где говорится о том, что международные нормы имеют приоритетное положение над нормами национального права. Более того, достаточно часто, ну, до сих пор, судьи никак не могут понять, что мы можем ссылаться на решение по конкретному делу Европейского суда.
Даже что, если оно не относится к, да, непосредственно к Российской Федерации.
Да, судьи говорят, во-первых, что я вот даже слышала, мне было очень смешно, когда мне один адвокат рассказывал, он ссылался в Московском городском суде на какое-то дело против Испании, и судья ему сказал: а при чем тут вообще Испания? Мы здесь не в Испании, а в Московском городском суде. При чем тут вообще какие-то решения Европейского суда, когда у нас непрецедентное право? На что, ну вот, например, я пытаюсь объяснить, что, во-первых, решения Европейского суда, они являются составной частью конвенции, потому что конвенция – это только декларация каких-либо гарантий. Она не может в себе вместить вот все то, что судьи полагают, должна вместить в себя конвенция. И поэтому Европейский суд, когда он выносит решение по тем или иным делам, он как бы толкует конвенцию. И поэтому судьи – это у нас даже Верховный суд наконец-то вынес в 2003 году постановление Пленума Верховного суда, где четко сказал о том, что суды должны применять практику Европейского суда, потому как это является составной частью. А у некоторых судей это как-то вкладывается в голову, но у большинства нет, потому что они считают, что, во-первых, Европейский суд – это где-то на Луне, во-вторых, они не понимают, как можно применять в российских судах решения по другой стране, и вообще, сквозь стати они должны применять эти решения, так как у нас непрецедентное право. Но я думаю, что все-таки динамика, как я уже сказала, есть, потому что если раньше на тебя там чуть ли не ногами топали, когда ты только пытался рот разинуть по поводу Европейской конвенции, то сейчас они все-таки сидят с умным видом, кивают. Другое дело, что крайне редко это применяют, но я думаю, что своей настойчивостью мы все-таки добьемся того, что уже будут и применять решения Европейского суда, как я уже сказала.
Или, по крайней мере, не игнорировать их.
Да, все-таки они побаиваются.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель программ Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко, и член Центра содействия международной защите, адвокат Анна Ставицкая. Карина Копна, вот по вашим наблюдениям за вот эти 15 лет, что работает Центр содействия международной защите, и за те годы, что Центр содействия международной защите инициирует рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Изменилось ли отношение самих людей к Страсбургскому суду? И мы говорили здесь о судьях, вот Анна сказала о судьях. А как относятся к этому законодатели, прокуратура, как относится к прецедентам Европейского суда? Они вообще кого-то беспокоят, кроме непосредственно судей и граждан?
Среди граждан идея обращения в Европейский суд претерпела определенные изменения в смысле отношения к этой идее. И если раньше для наших сограждан это была как бы розовая сказка и такая надежда, но слишком призрачная, то сейчас очень многие россияне освоили эту процедуру, даже не прибегая к помощи юристов, адвокатов. Они пишут и довольно неплохие жалобы пишут в Европейский суд по правам человека. И понимание того, что это, во-первых, очень доступный, поэтому демократичный орган, принимающий обращения от всех, лишь бы эти обращения были по сути приемлемыми. Потому что просто не любые дела и не любые жалобы, и даже не любые нарушения прав человека рассматривает Европейский суд, поэтому очень много неприемлемых жалоб.
А только те, которые нарушают положение Европейской конвенции?
Только те, которые нарушают положение Европейской конвенции, только те, по которым люди правильно и эффективно исчерпали средства внутригосударственной защиты, причем не все средства, а только эффективные средства. Например, обращение в кассационном порядке – это эффективное средство правовой защиты. А, скажем, в порядке судебного надзора, по мнению, во всяком случае, существующим на сегодняшний день и по практике существующим в Европейском суде, не является эффективным. И, наконец, те люди, которые вовремя обратились туда, то есть не позднее 6 месяцев с момента последнего судебного решения, то есть судебного решения кассационной инстанции. И это еще не все критерии приема. Кроме того, обращение должно быть хорошо обосновано, доказано, представлены все материалы, подтверждающие доводы заявителей. У нас часто люди пишут голословные жалобы. А Европейский суд учит и заявителей, и если в их интересах действует адвокат, учит серьезности подхода, точности.
Дисциплинирует.
Дисциплинирует. Не ответили вовремя. Сделали еще какие-то действия, но сейчас долго это перечислять. Будет, может, признано злоупотребление правом на обращение, и ваша жалоба не будет рассмотрена. То есть наши сограждане, они оценили эту процедуру, и некоторые уже не по первому разу обращаются. И, кстати говоря, некоторые повторные, даже третьи жалобы бывают успешными. Есть такие дела. Например, первое решение, которое было вынесено даже раньше дела Калашникова, потому что рассмотрено оно было раньше, а решение пришло по нему чуть позже. Первым делом было дело Бурдова против России. Так вот, сейчас рассматривается дело Бурдова 2 против России, оно стало пилотным делом. То есть делом, которое в себе аккумулирует все основные характерологические признаки этой категории дел, и если по этому делу принимается определенное решение, то оно распространяет уже на все, скажем, российские дела. Конечно, этого не могла не заметить судебная система. Поэтому, как правильно Анна говорит, судьи стали учитывать наши доводы, учитывать, прислушиваться, если они видят, что адвокат не просто в общих чертах или голословно ссылается на практику Европейского суда, а приводит вполне конкретные примеры, примеры, которые могут действительно иметь какие-то, в случае невыполнения этих стандартов, могут иметь какие-то последствия для суда в части там отмены приговора, то, чего судьи реально больше всего опасаются, то судьи это слышат.
Судьи слышат, а прокуратура, которая, собственно, являясь оком государевым, должна стоять на страже интересов граждан.
Очень много проводится тренингов и для прокурорских работников, но они, наверное, меньше всего учитывают практику Европейского суда, потому что у них стадия такая. Они готовят дело, скажем, они... Я сейчас говорю, например, ведение уголовных дел. Они обвиняют в чём-то человека, и они не несут ответственности за окончательное принятое решение.
Да, но в конце концов, насколько я понимаю, большинство нарушений, на которые жалуются российские граждане, они как раз совершаются на стадии предварительного следствия, не
судебного. И судебного следствия тоже. Но я не могу отрицать, что на стадии предварительного следствия очень большое количество нарушений. Ну, например, предъявляют обвинение в последний день, причем изменив его до неузнаваемости.
и сотрудники прокуратуры, следственных органов считают, что здесь все нормально. Это вступает в прямое противоречие с правами, гарантированными статьей 6. Если бы они были достаточно ответственными людьми, людьми, думающими о своем государстве, об имидже государства, конечно, они задумались бы, можно ли так нарушать права. Но пока внятных разъяснений руководящие органы им не дают, они считают, что гораздо, наверное, так считают, что гораздо важнее быть на хорошем счету у своих начальников, ибо прокуратура – это такой единачальный орган, а не у Европейского суда, который действительно, как сказала Аня, далековато находится, если не на Луне, так во всяком случае не ближе Страсбурга. А вот начальство, оно тут рядышком, и оно никаких директив по этому поводу не отпускало. Отпустит, будем исполнять. Вот мне прокуроры прямо так и говорят, скажут нам руководство, что надо это учитывать, будем учитывать.
В смысле генеральный прокурор?
Ну, генеральной прокуратуры, региональной прокуратуры, непосредственный начальник. Вот скажут, будем учитывать. А пока мы руководствуемся нашим российским правом, и мы имеем на это право.
Ну, и, видимо, сложившейся практикой. Вот Карина Акуфна сказала здесь, что Европейский суд по правам человека далековато, ну, можно, во-первых, но можно же слышать одну довольно распространенную жалобу граждан, которые пытаются обращаться туда за защитой своих прав, потому что мало того, что далеко, так еще и довольно долго. Вот длительность этой процедуры рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека, чем она объясняется, и есть ли реальные механизмы, существуют ли они, придуманы ли они сейчас для того, чтобы ускорить эту процедуру?
Да, я думаю, что такой достаточно большой недостаток Европейского суда, если, в принципе, можно говорить о недостатках этой системы, которая для нас, адвокатов, это свет в окне, я так считаю, то это, да, длительность рассмотрения дел в Европейском суде. Действительно, существуют процедуры, которые могут достаточно серьезно убыстрить эту процедуру и достаточно быстро привести к какому-то результату по делу. Но это, к сожалению, не по всем делам, а только по небольшим категориям дел. В частности, это касается дел, связанных с экстрадицией. Существует такое 39-е правило регламента Европейского суда, и в том случае, если человека хотят экстрадировать в государство, где нарушаются права человека, там применяются пытки, отсутствует справедливое судебное разбирательство и так далее, то в этом случае государство, которое его выдает в такую страну, оно несет ответственность за такую выдачу. И в том случае, если заявитель доказывает, что действительно в государстве, которое требует гражданина, возможно применение пыток, и в этом государстве пытки применяются, то Европейский суд может запретить выдачу в это государство. И мы вот с Кариной Акуфной неоднократно использовали эту процедуру. И она очень действенна. Европейский суд реагирует очень быстро, буквально за неделю или, в крайнем случае, за две Европейский суд выносит какое-либо решение по поводу применение этого 39-го правила.
А все-таки первая реакция наступает в течение 24 часов. Это тоже очень ценно.
В течение ближайших суток.
В ближайшие сутки они связываются уже с адвокатом, может быть, выясняют какие-то дополнительные вопросы. Но действительно, последствия – это неделя, другая, и нарушение бывает предотвращено, как вот у нас с Аней это получилось.
Да, Карина Акуфна, но здесь речь идет о делах, которые касаются непосредственно экстрадиции.
Не только, Аня еще может сказать другие примеры привести у нее.
Даже не по поводу экстрадиции. Экстрадиция – это вот 39-е правило, тогда, когда Европейский суд быстро вмешивается в существующую там процедуру. Это касается не только экстрадиции, но и каких-либо дел, которые связаны с опасностью для жизни человека. А вот в деле Алексаняна же то же самое было. Было применено 39-е правило. А также есть еще возможность просить о применении Правило 41 регламента Европейского суда – рассмотрение дела в приоритетном порядке. В Европейском суде рассматриваются дела по очереди. То есть вот человек подал жалобу, и оно приобретает какой-то определенный номер и становится в очередь. А можно просить применение приоритетного порядка рассмотрения этого дела? И если Европейский суд сочтет, что действительно дело, во-первых, обладает большой общественной значимостью, что опять же, человеку угрожает какая-то опасность и какие-то очень серьезные нарушения его прав, это нужно очень хорошо обосновывать, то Европейский суд может применить это правило 41 и будет рассматривать дело вне очереди, то есть в приоритетном порядке. Вот, например, у нас с Кариной Акоповной недавно было принято такое решение по делу сенатора Чехмахчана. И вот Европейский суд оценил все то, что мы написали по поводу этого дела, и о том, что в отношении него были просто очень серьезные нарушения статьи 3, это бесчеловечное обращение, и также мы полагаем, что в этом деле была совершена провокация, и Европейский суд согласился с нашими доводами и применил вот это вот правило 41-е о рассмотрении дела в приоритетном порядке.
Да, но с другой стороны, все журналисты, во всяком случае, помнят, и, наверное, слушатели, которые отслеживают дело ЮКОСа, так называемое, тоже помнят, что Европейский суд по правам человека принял решение о рассмотрении жалобы Михаила Ходорковского в приоритетном порядке. Это было в 2004 году, 5 лет назад. То есть и приоритетный порядок, насколько я понимаю, не может уж настолько ускорить эту процедуру. И вот в этой связи у меня, Карина Акоповна, к вам и вопрос, и просьба прокомментировать вот такое странное нежелание российских законодателей ратифицировать 14-й протокол Европейской конвенции по правам человека, который значительно может и ускорить процедуру рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека, и облегчить работу самих судей Европейского суда. Но мы об этом поговорим уже во второй части передачи. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель программ Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко, и член Центра содействия международной защите, адвокат Анна Ставицкая. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ, с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Главные новости коротко. Попытку теракта в самолете американской авиакомпании «Дельта» совершил 23-летний гражданин Нигерии. Представители властей утверждают, что он действовал по заданию Аль-Каиды. Президент Барак Обама в связи с произошедшим распорядился усилить меры безопасности на воздушном транспорте. В Москве сегодня проходит митинг в защиту уникальной природной территории Утриш на Черноморском побережье. Акция проходит при поддержке «Гринпис России». Известный российский писатель Григорий Бакланов будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище Москвы. Гражданская панихида пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Украина рассчитается с Россией за потребленный в декабре газ, заявил в эфире телеканала «Интер» украинский президент Виктор Ющенко. В результате пожара на греческом судне у берегов Венесуэлы погибли 9 человек. Их тела нашли на борту, сообщил представитель венесуэльских военно-морских сил со ссылкой на капитана судна. Ранее эти моряки считались пропавшими без вести. Недалеко от Багамских островов разбился небольшой самолет, следовавший из Майами на Гренаду. По данным береговой охраны США, на борту самолета находились 2 человека. В районе предполагаемого крушения ведутся поиски. Власти Ливии обвинили Швейцарию в нарушениях, которые были совершены при задержании одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи в прошлом году. Как сообщает BBC, в списке выявленных нарушений около 30 пунктов. Британская газета The Times назвала человеком года молодую женщину, погибшую в июне во время акции протеста против переизбрания Махмуда Ахмадинежада президентом Ирана. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель программ Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко, и член Центра содействия международной защите, адвокат Анна Ставицкая. На днях Центру исполнилось 15 лет. В этом году Европейский суд по правам человека отмечает свой 50-летний юбилей. И, собственно, о праве на международную защиту мы и говорим сегодня. Вот в конце первой части передачи я уже начала расспрашивать Карину Акоповну о том, почему Россия медлит с ратификацией 14-го протокола к Европейской конвенции. Но для того, чтобы слушателям было понятно, о чем, собственно, идет речь, я вас прошу объяснить, что это за протокол, для чего он нужен, почему адвокаты и правозащитники так с ним носятся и говорят о необходимости его срочной ратификации. Что, собственно, предполагает этот документ?
До 1998 года жизнь в Страсбурге текла очень размеренно, и понятно было, что государства, члены Совета Европы, нуждаются, конечно, в этом суде, но не было такой проблемы, когда суд завален делами, тысячами дел, а рассматривать их некогда. Вот к 1998 году, когда многие новые молодые члены Совета Европы вступили в Совет, возникла проблема, как ускорить рассмотрение дел. Был принят 11-й протокол, который сильно улучшал действующий механизм в сторону его интенсификации, и это позволило на первых порах справляться с потоком дел из Украины, Польши, России, Турции. Но в середине 2000-х годов стало понятно, что 11-й протокол не решает всех проблем. Проблема с 14-м протоколом намного сложнее того, что они понимают. Сам протокол – это далеко не идеальный документ. И правозащитники, и в том числе и я, которая участвовала в работе Steering Committee, я предлагала во многом изменить его, потому что мы как раз, правозащитники, считали, что доступ человека к суду затрудняется, и вынесение, например, решений по определенным вопросам не тремя судьями, а одним судьей, или усиление роли аппарата Европейского суда, это все не на пользу правозащите. Были определенные согласительные комиссии, согласительные заседания, Россия в них активно участвовала, и ничто не предвещало этих проблем. Наконец пришло время ратификации, и Россия встала в очень странную позу единственного государства, которое противопоставляет себя всем остальным странам. И вот тогда Россия заговорила о проблемах и недостатках 14-го протокола, как будто вот представители государства вдруг все стали правозащитниками. Они страшно озаботились, как же гражданин может быть в достаточной степени защищен, если действует 14-й протокол. То есть предлог не ратифицировать был именно вот такой.
Что... А что, собственно, предполагает этот протокол?
Протокол предполагает ускорение процедур. Любое ускорение процедуры может повлиять на качество. Протокол предполагает упрощение процедур. Любая упрощенная процедура тоже может задевать качество рассмотрения дела и качество судебных решений, особенно тех решений, по которым решения как таковые не выносятся, а просто принимается административное решение, например, о неприемлемости, об очевидной неприемлемости дела без обращения ее к рассмотрению судьями по существу и без вынесения специального решения, мотивирующего, почему эта жалоба неприемлема. Мы, правозащитники, именно из-за этого волновались, именно поэтому
то
подвергали 14-й...
значит, отказали. Да. Почему, непонятно.
Да. Сейчас уже есть эта процедура, она уже с 11-м протоколом пришла, но мы критиковали именно эту часть. А потом России надо было как-то обосновывать свое мнение, вот обосновали вполне правозащитными лозунгами. Но всем было понятно, что причина кроется в другом. Во-первых, если на сегодняшний день рассмотрено чуть больше, там, 800 дел, может, теперь уже каждый день цифры меняются, но это теперь более 800 дел. Если бы...
В отношении России.
Да, по российским делам. Если интенсифицировать процедуру, то, конечно, дел будет рассмотрено гораздо больше. И это волнует власти наверняка. Кроме того, они боятся субъективизма в принятии решений, когда рассматривается дело одним судьей. Как будто в России большинство дел,
дело рассматривается,
так скажу,
коллегиально.
Да, коллегиально. Мы имеем рассмотрение одним судьей, и почему-то именно к судьям Европейского суда такое недоверие. Ну, не важно. Важно, что сейчас, вроде бы, после стольких месяцев и лет борьбы, Государственная Дума Российской Федерации вернется к обсуждению этого вопроса. И такое впечатление, что это... Вопрос уже предрешен. Правду, кто будет всерьез сомневаться, что сегодняшняя Государственная Дума примет что-то отличное от того, что им рекомендует
президент?
Ну и вообще исполнительная власть. А в действительности это вопрос политический, это вопрос переговоров, это вопрос общения.
Торговли даже в некоторой степени, политической торговли.
Вам как журналисту позволено употреблять такие слова, я, так сказать, тихо соглашусь с вами, но во всяком случае руководство Совета Европы не могло дальше мириться с тем, чтобы одно государство противопоставляла себя 46 государствам-членам Совета Европы, остальным членам. И не могло пойти на то, чтобы блокировался 14-й протокол и дальше, потому что он действительно необходим. Более того, я вам скажу, он необходим так, что и даже он не решает всех проблем того завала дел, который сейчас образовался.
Аня, вот Карина Акопова говорит о том, что сейчас в Европейском суде находится просто вал жалоб из Российской Федерации. Отчасти эту проблему могла бы решить ратификация 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. А с вашей точки зрения, могла бы эта проблема решиться в случае, если бы российские власти исполняли решение Европейского суда по правам человека не только с точки зрения мер индивидуального характера, да, выплаты непосредственных компенсаций и принятие каких-то решений непосредственно в отношении конкретного гражданина, но и в части мер общего характера. Если бы каждое решение Европейского суда по правам человека в России влекло бы за собой изменения, соответственно, законодательства, правоприменительной практики, хотя бы те изменения, к которым Россия пришла после вынесения решения Европейского суда по правам человека по делу Калашников против России.
Вы сейчас озвучили ровно то, о чем мы с Кариной Акоповной и с такими же адвокатами просто мечтаем. Мы, в принципе, работаем в области международного права и подаем жалобы в Европейский суд даже не столько для того, чтобы показать, какие мы умные и что мы знаем международную процедуру, а для того, чтобы изменить существующую процедуру, которая есть у нас в России. Мы, возможно, идеалисты, но все-таки хотим попытаться изменить ее в сторону прав человека, чтобы все-таки суды у нас больше думали не о государстве и не о том, что им скажет начальство, а о том, что есть определенный человек, решается его судьба, и эта судьба должна решиться в рамках закона. Мы, конечно, бы очень хотели, чтобы решения Европейского суда изменили нашу процедуру, и наши суды перестали нарушать права и прислушивались к решениям Европейского суда. И я с вами полностью согласна, что вот очень многие правоохранительные органы и власть критикуют этот Европейский суд, постоянно хотят хлопнуть дверью и выйти из Совета Европы, говорят о том, что Европейский суд политизированный, какой плохой, и граждане и адвокаты, которые идут в этот Европейский суд и пытаются, как они говорят, на святое замахиваются, на государство. А на самом деле, в том случае, если бы они прислушивались к тому, что происходит в Европейском суде, и прислушивались к решениям Европейского суда, перестали нарушать права внутри страны, то тогда и незачем было бы гражданам и адвокатам
ехать
идти сразу в Европейский суд. И нужно смотреть и не кивать на Европейский суд, а попытаться вообще-то посмотреть на то, что внутри страны происходит. Потому что сегодня эти все люди, они у власти и на коне. А завтра, вот, например, как Дождь, Норвегии, они попадают в ту же ситуацию, в которую они сами создают, и начинают хвататься за голову и говорить о том, ах, ах, какие у нас, оказывается, жуткие суды, ах, почему у нас не удовлетворяются ходатайства, ах, почему у нас выносятся такие приговоры. Вот я бы каждому представителю власти рекомендовала задуматься о том, что та система, которую они так культивируют, может их же и поглотить.
То есть я правильно понимаю, что Довги и его адвокаты уже тоже подали жалобу в Европейский суд по правам человека?
Ну, вот этого я не знаю, но, по крайней мере, я думаю, что Довги, мне его сейчас безумно жалко, но он на себе уже испытал все то, что он испытывал на других людях, потому что, являясь адвокатом, я неоднократно видела постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей того или иного человека, где мы говорили в суде о том, что доказательств нет, того нет, всего нет. И вот Европейский суд постоянно из решения в решение по пятой статье говорит о том, что необходимо доказывать наличие оснований содержания человека
под стражей. Да и Конституционный суд Российской Федерации это говорил, и пленум Верховного суда.
Все об этом говорили, но суды полностью удовлетворяли ходатайства, подписанные Довгием. А теперь он сам же оказался в этой ситуации, когда адвокаты точно так же говорят, но он больной, у него там то, нет оснований, он не скроется, терпыр-восемь-дыр, но человек содержался под стражей, и ему продлевали это содержание под стражей, и прокуроры, которые раньше ему подчинялись, радостно, наверное, поддерживали ходатайство, подписанное уже каким-нибудь другим, Довгием номер два.
Вот вы сказали здесь о критике со стороны правоохранительных органов в адрес адвокатов, которые ссылаются на решение Европейского суда по правам человека и те решения, которые, собственно, суд выносит. А ведь на самом деле очень многие граждане, которые не сталкивались с проблемой нарушения их прав, тоже критикуют, в частности, тех адвокатов, которые обращаются в Европейский суд по правам человека, и мне лично приходилось слышать критику, в том числе и в адрес Центра содействия международной защите, потому что говорили, как это так? Они идут туда защищать права каких-то просто негодяев, потому что создается общественное мнение. Ведь посмотрите, Карина Акоповна, кого защищают члены Центра содействия международной защите? Ходорковского, Лебедева, Пичугина, еще каких-то людей осужденных, которые пишут жалобы из мест лишения свободы вам, что в понимании обычного человека просто так не сажают. И раз он уже сел и сидит в тюрьме, с какой-то стати еще ехать куда-то в Страсбург, его защищать, а потом из бюджетных денег какие-то компенсации еще ему и выплачивать. Ведь стоит только вспомнить, какая была волна в интернете после решения Гусинский против России, ему небольшую достаточно компенсацию-то назначил суд.
Да, там 88 тысяч, по-моему, евро. Компенсация за работу адвокатов, потому что он попросил только один доллар или одно евро морального вреда.
Да, то есть остальное это были судебные издержки. Ну, просто всех возмущает. Ах, ах, как это так? Это что это? С какой стати еще какому-то Гусинскому, про которого, как любит говорить у нас, и так все известно, еще тут выносят решение?
Ну, люди очень плохо понимают чужие проблемы, несправедливость, когда она относится не к ним или не к их близкому окружению. Но я вам скажу так, мнение меняется кардинально, когда человек оказывается сам в сфере действия правоохранительных органов. Они выходят оттуда, понявшие многое.
Вот то, о чем говорила Анна Ставицкая,
да,
сейчас на примере Довги.
И они не понимают, когда это их не касается впрямую, да и почему от них этого можно требовать, они не понимают, как много судебных ошибок, как много политической мотивированности в тех делах, которые вы перечислили, хотя дело Ходорковского, Лебедева, это же единичные дела. В основном-то мы защищаем интересы людей, которые...
Шпионов, да, вот вы защищаете.
Не шпионов защищаем, да. Это те люди, которые оказались иногда просто случайно в сфере уголовно-процессуального действия уголовно-процессуального закона, и у них нет даже средств защищать себя. Видите, я дело Ходорковского приняла еще в 2003 году, и приняла его только потому, что я его считала правозащитным делом. И я так стала считать, когда я посмотрела, какие выносятся решения, каково отношение властей к нему. И я поняла, что без международного какого-то вмешательства дело безнадежное. Я это поняла еще в 2003 году. Это особое дело, мы о нем сегодня говорить не будем. Я хочу сказать о том, что мы защищаем российских граждан в довольно безнадежной для них ситуации длительного содержания под стражей, мучений, пыток, издевательств, в условиях, когда они не могут получить доступа к равноправному вот состязательному суду. И в результате они оказываются жертвами несправедливого судебного разбирательства, а наши кассационные надзорные инстанции очень мало что меняют в этой части.
Но если послушать российских адвокатов, так состязательного процесса как такового в России вообще нет. И получается, что, в принципе, любой человек, попавший вот в эти жернова правосудия, имеет все основания жаловаться в Европейский суд по правам человека на нарушение 6-го пункта Конвенции Европейской по правам человека.
Очень часто и очень много было бы таких жалоб, если бы адвокаты по каждому случаю нарушения статьи 6 обращались бы. И еще больше было бы жалоб по 5 статье, то, о чем говорила Анна Ставицкая. Сколько было принято решений Европейского суда о том, что содержать под стражей надо в исключительных случаях, что в России существует системная проблема, что, по сути дела, отсутствует презумпция освобождения. И только в тех случаях, когда есть все основания по стандартам Европейской конвенции содержать человека под стражей, только тогда надо эту меру пресечения применять. Она у нас применяется не то что несоразмерно, это... Почти по каждому делу можно найти такое нарушение.
Ну, может, не все так безнадежно. Вот буквально на днях Государственная Дума России приняла в третьем чтении законопроект, так называемый, о домашнем аресте, где определены новые условия для избрания такой меры пресечения, как содержание под стражей, для людей, обвиняющихся в экономических преступлениях. Но для этого, опять же, нужно было дождаться смерти Сергея Магнитского, простите, в следственном изоляторе.
Это во-первых, а во-вторых, уже и есть постановление Пленума Верховного Суда, в котором говорится о том, что не надо, ну это я так своими словами, естественно, пересказываю Пленум Верховного Суда, о том, что не нужно по каждому делу брать человека под стражу, тем более, если нет для этого достаточных оснований. Но судьи, они, в общем, особенно к этому не прислушиваются, и так же, как и не прислушиваются к решениям Европейского Суда, которых очень много по Российской Федерации уже. Поэтому... А домашний арест, такая мера уже существует давным-давно. Мы постоянно о ней слышим, о том, что она есть. Она уже введена давно, но она не применяется. Залог. Вот я, например, не очень могу понять, чем руководствуются наши правоохранительные органы, когда обязательно человека берут под стражу. Даже для того же самого государства было бы выгодно, если посмотреть на наши тюрьмы, у нас они полностью забиты людьми. А если бы они не были забиты людьми, а государство применяло залог, то как бы наше государство могло обогатиться? Потому как этот залог можно было хотя бы, я не знаю, прокручивать там и получать какие-то на него дивиденды. Нет, у нас просто тюрьмы уже пухнут от этих людей, адвокаты не могут даже попасть на свидание, огромнейшие очереди в тюрьмы для того, чтобы поговорить с своим подзащитным. И все равно... И всех и сажают, и сажают, и сажают, и думаю, что и будут сажать.
Ну, потому что, может быть, в правоохранительных органах считают, что это очень хорошая мера для того, чтобы успокоить общественное настроение. Вот стоит вспомнить эту чудовищную историю с пожаром в Хромой Лошади, ведь там же очень быстро предполагаемых обвиняемых схватили и посадили в следственные изоляторы, вот сейчас на время предварительного следствия, особо не разбираясь. Но, с другой стороны, для того, чтобы успокоить общественное мнение, для того, чтобы успокоить людей, что вот видите, мы работаем, негодяев поймали и схватили, посадили.
Вы знаете, это можно было бы даже оправдать. Как Европейский суд говорит, поначалу у государства могут существовать основания быстро отреагировать применением меры пресечения в виде содержания под стражей, но впоследствии такие основания отпадают. Но у нас-то человек не месяцами, а годами содержится в следственном изоляторе. Сейчас ко мне обратились и по делу Аркадия Гантмахера. 2 с лишним года человек без передачи дела в суд провел в следственном изоляторе. Это нормально? Раз уж вы упомянули о трагической гибели Сергея Магнитского, я могу сказать только одно. Если бы российские власти в свое время приняли всерьез решение по делу Володи Ланцова, мальчика, скончавшегося безвременно в тюрьме от неоказания ему медицинской помощи. И если бы они всерьез приняли прецедент по делу Трубников против России и поняли бы, что если человек находится у них в пенитенциарной системе, они отвечают от начала и до конца за его здоровье, за его жизнь, за все, может быть, и не было бы этой страшной смерти. И вот сейчас я хожу в следственный изолятор, мне говорят, вы знаете, как многое изменилось после этой смерти. То есть Сергей Магнитский своей смертью, он заставил российские власти ужаснуться от того, что же они сами творят со своим населением. Ведь в следственный изолятор, то есть там, где люди еще они не признаны виновными, и, может быть, и невиновные, содержатся, ожидая суда, попасть может любой человек по подозрению, по обвинению, которое завтра рассыпется. А мы уже сейчас на этой предварительной стадии подвергаем его таким страданиям. Это абсолютно недопустимо для правового государства, и это свидетельствует о том, что правового государства у нас нет. И если наших сограждан не будет это волновать, если они будут исходить из странной посылки, что, ну, раз посадили, значит, виновен,
за что?
То завтра это может коснуться каждого из нас, каждого.
Я хочу вернуться к тому, о чем говорил в самом начале передачи, и совсем буквально в двух словах. 15-летие Центра содействия международной защите, которое вот на днях здесь отмечалось. Насколько я понимаю, сейчас в Европейском суде по правам человека находится около 300 дел, инициированных Центром. Скажите, пожалуйста, каких решений Европейского суда по правам человека, в отношении каких из ваших дел вы особенно ждете?
Я очень жду решения по так называемым шпионским делам. Это по делу Сутягина и по делу Данилова. Потому что в том случае, если Европейский суд признает те нарушения, о которых мы с Кариной заявляли и которые были признаны уже приемлемыми, это, например, статья 7 Европейской конвенции, то есть наказание на основании закона, и статья 10 Европейской конвенции – это свобода слова, и статья 6 Европейской конвенции – это справедливый суд. И в том случае, если будет решение по этим статьям положительное, то я считаю, что да, это будет достаточно серьезное решение, и, по крайней мере, мы с Кариной будем добиваться того, чтобы по этим делам были приняты меры общего характера и были приняты какие-то изменения в законодательство. Также я считаю, что очень важное будет дело Чехмахчана, потому что в том случае, если Европейский суд признает нарушение 6 статьи, в том смысле, что была провокация, совершение действий, которые меняется Чехмахчану, то также надеемся, что уже меньше будут таких дел, когда сами правоохранительные органы своими действиями инициируют таким образом развитие событий, что потом можно человека привлекать к ответственности. Это, на мой взгляд, очень страшно, и необходимо это как-то пресекать.
Карина,
я бы сказала, что с большим нетерпением жду решения по делу Ходорковского, Лебедева по основной жалобе по 6 статье «Право на справедливое судебное разбирательство». Я сказала, что это своего рода исключительные дела, но нарушения, которые по ним допускались, они очень типичные, они очень характерные. И поскольку к этому делу привлечено столько внимания, больше граждан, больше наших сограждан, еще не понимающих смысла работы Европейского суда, поймут, как важно не допускать нарушений права на справедливое судебное разбирательство, именно потому, что в этих делах сошлись, наверное, все типичные нарушения, которые допускаются в российской правоохранительной системе. Я очень жду решений по делу Норд-Ост. Конечно, действия людей, захвативших заложников, не могут быть оправданы никаким образом, но мы-то обратились с жалобой против действий российских властей, которые, с одной стороны, не предотвратили такие теракты, с другой стороны, не пошли на переговоры, не минимизировали потери и относились к этой ситуации как абсолютно политической. И когда выносятся такие знаковые решения в Европейском суде, нам это помогает доказать властям, как им необходимо было проводить расследование или как им необходимо было действовать в той или иной ситуации.
А вы представляете, Карина Акуфьевна, насколько ваш центр и вообще вот всех членов Центра содействия международной защите должно быть не любят представители властей? Вы же их постоянно тычете носом вот посредством таких решений Европейского суда по правам человека. Он должно быть как-то совсем тревожно работать в вашей ситуации. Вообще странно, что вам дают еще работать.
А знаете, почему мы работаем до сих пор? И все попытки закрыть центр там путем обвинения нас якобы в неуплате налогов, смехотворное обвинение, под которым мы жили довольно долго. Мы уверенно работаем потому, что мы знаем, что мы занимаемся чисто правовой деятельностью.
Я бы хотела даже сказать о том, что, на мой взгляд, представители власти, они, наоборот, должны очень радоваться за то, что мы существуем, потому что каждый все-таки, как говорят, от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Поэтому дальновиднее было бы нас все-таки любить и не закрывать, потому что, если что,
будет
можно к нам
обратиться.
Вот, например, огромное количество судей, которые ненавидят просто адвокатов, мы для них кость в горле. Но что они делают, когда с ними случается ровно то, что они делают в отношении других людей? Они быстренько бегут в Центр содействия международной защите для того, чтобы мы представляли их интересы в Европейском суде. А поэтому я бы власти рекомендовала все-таки думать о том, как бы нас все-таки лелеять. Пусть они нас критикуют, да, в таком пространстве СМИ и так далее, но в глубине души все-таки задумались бы о том, что хорошо, что вот есть такие люди, к которым, если что, можно обратиться.
А меня
они
часто
уже
спрашивают,
наладили дорогу, да, в Страсбург.
А вот меня спрашивают, будете ли вы их защищать с тем же упорством?
Конечно. Если права человека нарушены, вне зависимости от того, что это за человек, мы считаем, что, конечно же, его необходимо защищать. Будь это Иван Иванович, или будь это, не побоюсь этого слова, Владимир Владимирович.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня о праве на международную защиту говорили руководитель программ Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко, и член Центра содействия международной защите, адвокат Анна Ставицкая. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Конвойные бросают девушку на дороге в снегу. Брат преступницы приготовляет бомбу и во время бала врывается в зал и бросает бомбу. На мой взгляд, картина эта не может быть допущена к демонстрированию.
1906 год, после революции 1905 года, конечно, сюжет опасный.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек, кому намек, там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900. И где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.